Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних новостей. Его представит Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мохаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. В Нью-Йорке выпало рекордное количество снега.
Радио «Свобода». Новости.
Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикациями в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан вновь призвал мусульманский мир к диалогу. В Турции десятки тысяч людей в воскресенье приняли участие в протестах. Демонстранты сожгли флаги Дании и забросали камнями консульство Франции в Стамбуле. В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Цхинвальского региона, говорит госминистр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава.
Шанс того, что их нахождение и продолжение такого рода миротворческой операции будет воспринято парламентом положительно, практически нет. Поэтому я думаю, что мы получим инструкции от парламента начать процедуру прекращения этой операции. Но это процесс серьезный, я думаю, он в 1-2 дня решается. Во всяком случае, мы готовы к любому обороту событий,
сказал Георгий Хаиндрава. Россия вновь подтвердила, что в ходе визита в Москву делегации «Хамас» будет добиваться от лидеров группировки отказа от насилия и признания государства Израиль. Переговоры могут состояться до конца февраля. Израиль подверг резкой критике намерения президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. Глава израильского МИД Ципи Ливни назвала «Хамас» террористической организацией и заявила, что это решение не нужно и неуместно. Адвокаты Михаила Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу. В ряде городов России в минувшие выходные прошли новые акции в поддержку Щербинского. Об акции в Москве рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
На Крылатской улице выстроилась 5-километровая очередь машин. Владельцы авто тщательно расклеивали на окнах плакаты и лозунги в поддержку Олега Щербинского. Попал под мигалку «Суши сухари», Евдокимов был бы против и против мигалок на дорогах. Эх, хвост чешуя, разойдись с мигалкой я, чиновник торопишься, дуй в метро. Говорит координатор движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, не посчитали виновным в этом ДТП. Всегда считают виновным обычного рядового российского автолюбителя. Мы законопослушные граждане. Мы не собираемся перекрывать дороги, мы хотим донести до общества, до властей проблему, которая волнует миллионов людей.
На протяжении всей дороги водителям уделяли максимум внимания. Останавливали за непристегнутый ремень, подолгу проверяли все возможные документы и содержание аптечек. На Воробьевых горах автомобилисты, которым удалось добраться до финиша, под усиленным наблюдением сотрудников ГИБДД и ОМОНа, продолжили обсуждение насущных проблем. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
В Багдаде сегодня возобновляется суд над свергнутым диктатором Ирака Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Хусейн не присутствовал на двух последних заседаниях. В воскресенье главный обвинитель Джафар Мусави заявил, что если подсудимые продолжат бойкотировать процесс, их будут доставлять в зал суда силой. Хусейн и семеро его соратников обвиняются в организации массового убийства жителей шиитской деревни Дуджайль в 1982 году. В США продолжается расследование по делу Майкла Рейнольдса, 47-летнего жителя штата Пенсильвания, который подозревается в намерении совершить серию терактов на территории США. С подробностями Владимир Морозов.
По данным ФБР, Майкл Рейнольдс собирался взорвать нефтеперегонный завод в штате Нью-Джерси и нефтепроводы в штатах Аляска, Пенсильвания и Вайоминг. Материалы, найденные на его компьютере, показывают, что он планировал взорвать трубопроводы, подогнав к ним автомобиль с цистерной, заполненной метаном. Рейнольдс был арестован после встречи с представителем Аль-Каиды, от которого он рассчитывал получить 40 тысяч долларов. На самом деле подставной террорист был агентом ФБР. В настоящее время Рейнольдс находится в тюрьме по обвинению в незаконном хранении оружия. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде сбит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена, сообщил лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, у Колымцева пробита голова, есть перелом, он находится в реанимации. Рогозин считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку. Как стало известно только сегодня, акция протеста продолжается третий день. Заключенный требует перевести его в колонию поселения. В конце января суд вынес решение о переводе, однако оно не вступило в силу, поскольку было опротестовано прокуратурой Камчатки. В июле 2005 года Соколовский был приговорен к 3 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Франции Доминик де Вильпен. Главная тема переговоров – экономическое сотрудничество. Французского премьера сопровождает группа министров и руководителей крупнейших предприятий страны.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров. Закрыты аэропорты на протяжении от Бостона до Нью-Джерси и Вашингтона. Отложены авиарейсы и отправления поездов. Свыше 120 тысяч домов остались без света. Напомню основные новости к этому часу. В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 14, минус 16 градусов, облачно, без осадков, ветер северный 1-3 метра в секунду. В Петербурге переменная облачность без осадков, минус 7, минус 9 градусов, ветер западный 1-3 метра в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе репортаж об акции протеста автолюбителей в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Кроме того, основные городские новости и беседа с гостем, которая начнется примерно через 10 минут. Сегодня гостем петербургской студии «Радио Свобода» будет эколог, председатель Совета общественно-экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров. Мы поговорим об опасных для экологии проектов на южном берегу Финского залива, в частности, о строительстве в районе Лужской губы новых портовых сооружений. А сейчас к заявленному ранее материалу. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве сотни автовладельцев проехали колонной по городу с плакатами и флагами. Им как могли мешали сотрудники ГИБДД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Крылатской улице в полдень выстроилась 5-километровая очередь машин, преимущественно иномарок. Владельцы авто тщательно расклеивали на окнах плакаты и лозунги в поддержку Олега Щербинского. Попал под мигалку «Суши сухари», Евдокимов был бы против, «Долой лихачи с мигалками», «Приговор Олегу – это приговор всем нам» и «Против мигалок на дорогах», «Мигалку спасателям, а не убийцам», «Эх, хвост чешуя, разойдись с мигалкой я», «Чиновник торопишься, дуй в метро». К антеннам и дверным ручкам участники акции привязывали ленточки, оранжевый цвет аварийной опасности и черную траур по правосудию, говорит координатор движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков.
Ни одного еще чиновника, попавшего в ДТП, ни водителя этого чиновника, ни одного еще не посчитали виновного в этом ДТП. Всегда считают виновного обычного рядового российского автолюбителя. Мы законопослушные граждане, мы не собираемся перекрывать дороги, мы хотим донести до общества, до властей проблему, которая волнует миллионов людей. Вот, делаем это в виде флешмоба моторизованного. Вот, это не митинг, не демонстрация, это своеобразная форма гражданской активности, вот, которую мы, как бы, это наш ноу-хау, моторизованный флешмоб.
Колонна из автомобилей с самого начала разделилась на две половины. О первых проблемах головные автомобили колонны номер один заговорили уже через 15 минут после начала движения. Неясно, чем руководствовались сотрудники ГИБДД, но въезд на Рублевское шоссе для автолюбителей с символикой акции был перекрыт. На протяжении всей дороги водителям уделяли максимум внимания. Останавливали за непристегнутый ремень, подолгу проверяли все возможные документы и содержание аптечек. В итоге до места сбора на Воробьевы горы добрались далеко не все, говорит один из пострадавших Георгий Александров.
Недалеко от Воробьевых гор главную машину нашей колонны остановили. Я вышел отсюда ситуации и включил, ну, я ехал с печатной аварийкой, остановился, чтобы протереть стекло, потому что у меня нападал снег, а незамерзайка замерзла. Тут же ко мне подошел сотрудник ДПС, который швал меня на 100 рублей за то, что я остановился недалеко от остановки общественного транспорта. Любые попытки ему объяснить ситуацию не привели никакому результату. И он сказал, что это был приказ сверху за малейшее нарушение тормозить и не отпускать.
На Воробьевых горах автомобилисты, которым удалось добраться до финиша, под усиленным наблюдением сотрудников ГИБДД и ОМОНа, продолжили обсуждение насущных проблем. В 3 часа руководитель движения «Свободный выбор» Вячеслав Лысаков по просьбе милиционеров объявил об окончании акции и призвал автолюбителей разъехаться. Подмершие водители послушно разошлись по своим машинам.
Рассказывал Максим Ярошевский. А тему репортажа продолжит опрос на улицах Петербурга. Корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин спросил у горожан, для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения?
По закону сине-красные номера, то есть милиция, скорая, пожарная, соответственно, все спецслужбы.
Чиновники относятся к таким?
Сейчас да, хотя, на мой взгляд, неправильно. Потому что они не исполняют экстренных функций, и от их работы не зависит непосредственно жизнь и безопасность людей в городе.
Я думаю, нарушать вообще никто не имеет права. Да, у них есть такие номера с флажками, и они считают, что им все можно. Но я считаю, что действительно нельзя нарушать правила дорожного движения, потому что если будет каждый считать, что он имеет право, то у нас будет одни аварии на дорогах.
Да нет. Там, где есть исключения, это уже какая-то лазейка, наверное. Я сторонник правил и ужесточения, даже сказал бы.
Никому и никогда. Только скорой помощи, вот единственное. Или это служба, как называется, МЧС. Сейчас еще чиновников, у них и так слишком всего много. Должны ездить как граждане, как нормальные. Как мы все ездим, так они должны ездить. Тогда не будет ни аварий, ни столкновений, ни смертей.
Спецслужбы, наверное, скорой помощи, там милиции по вызову, пожарникам, аварийным каким-нибудь, но не чиновникам. Я понимаю, там со времен крепостного права сохранилось, что помещик, перед ним все шапки снимают. А у нас осталось, что перед ним зеленый свет, а все остальные на красный стоят. Почему представитель власти должен пользоваться какими-то привилегиями более, чем обычный гражданин? Это просто пережиток крепостного права.
Никому не положено нарушать. Ну, в виде исключения. Только скорая пожарная. С сигналом, маячком.
Никому. Если прибегает ребенок, например, дорогу, то, естественно, нужно сворачивать. В этом случае, наверное, да. Это крайний случай, он бывает очень редко. Речь о спасении жизни, скорой пожарной. Пожарная милиция с мигалкой, они должны идти вне правил, я считаю. Про чиновников ничего говорить не буду. Это уже я не могу обсуждать. Речь идет о структуре власти. А что касается вот этих служб, то это да.
Нарушать абсолютно все, у кого есть финансы. Потому что при любых раскладах, если у тебя есть деньги, тебя не заберут. А если даже оштрафуют, ты их заплатишь. Сейчас покупается все, что угодно. Приобретается тоже все, что угодно. Но маячки — это дело такое. Тут ничего не поделаешь.
Мне кажется, никто не имеет права нарушать, потому что это несет вред окружающим. Если бы разрешали нарушить правила, то стало больше аварий, стало больше потерь. Думаю, нельзя. Чиновников пускай ездят по правилам.
Мне кажется, закон один для всех, правила должны выполнять все. Так же, как любой другой кодекс. Ну, вот такова вот, наверное, ментальность наших россиян, наших русских, что, допустим, вот если милиционер едет пьяный за рулем, ну, его же никто не остановит. И чиновники тоже точно так же. Это наша специфика, но я считаю, что все равно все должны выполнять правила дорожного движения.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Для кого, по вашему мнению, возможны исключения из правил дорожного движения?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Далее в нашей программе обзор петербургских еженедельников, с некоторыми темами которых вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро.
Доброе утро. О новом этапе борьбы городской администрации с мелкорозничной торговлей пишет еженедельник «Новая газета» в Петербурге в статье «Утренняя ликвидация», где утверждается, что после недолгого зимнего затишья Смольный вновь принялся зачищать город от мелких предпринимателей с их ларьками и павильонами. а руководителей, которые с этим служебным долгом не справляются, заменяют на новых. Так был уволен глава Невского района Владимир Хренов, еще в сентябре прошлого года подвергшийся, как пишет газета, демонстративной губернаторской порке перед телекамерами в связи с неспособностями одолеть гидру мелкой розницы. И вот глава Калининского района решил не дожидаться, когда губернатор Валентина Матвиенко уличит его в излишнем либерализме по отношению к малому бизнесу и решил действовать с решимостью, достойной лучшего применения, пишет новая газета в Петербурге. Алкогольная тема разгорячила законодателей. В статье с таким заглавием «Петербургский час пик» комментирует тот переполох, который возник в городском парламенте после того, как федеральные инновации лишили регионы права учреждать акцизные склады и использовать свои специальные марки. Депутаты тоже решили поучаствовать в процессе ограждения жителей от пагубного зеленого змея. Вот только насколько удачно будет запретительная тенденция, покажет время. Однако предыдущий опыт России показывает, что любые запреты лишь подхлестывают продажу алкоголя с рук и из-под полы, утверждает «Петербургский час пик». Обыкновенная трагедия, Ленинград, 1935 год. Еженедельник «Дело» начал публикацию серии статей, посвященных архивам КГБ, которые в Петербурге изучали ученые Европейского университета. Статья посвящена двум судьбам – брата и сестры, которые имели противоположные взгляды на жизнь и политику, разные биографии, однако вместе оказались в лагере. Этот опыт, утверждает газета, отнюдь не древняя история. Новое столетие России начало так, что вера в завтрашний день опять становится призрачной, утверждает газета «Дело».
С некоторыми темами петербургских еженедельников вас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9 часов 16 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста, вызванные публикацией карикатурно пророка Мухаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Адвокаты Михаила Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. В Волгограде в результате нападения неизвестных в реанимацию попал лидер областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку, требуя перевода в колонию поселения. В Багдаде возобновляется суд над Саддамом Хусейном. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке выпало рекордное количество снега. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
На волнах радио «Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Имитацией общественных слушаний называют жители населенных пунктов близ Лужской губы собрания, которые проводятся в преддверии строительства очередных портовых сооружений на берегу Финского залива. Никто не показывает им нужной документации и не отвечает на вопросы. Важен лишь формальный момент – отчитаться о проведенных встречах с местным населением. При этом новый проект, связанный со строительством сооружений, по мнению экологов, представляет опасность для окружающей среды Балтийского региона в целом, рассказывает Татьяна Вольская.
Общественные слушания по проекту строительства портовых сооружений в районе Лужской губы незаконны, считают экологи, поскольку в публикации об этих слушаниях нет достаточной информации о сути проекта, не указано и место, где можно познакомиться с документами, дающими представление о возможном воздействии проекта на окружающую среду. Это прямое нарушение федерального закона об экологической экспертизе. Между тем, проект может радикально изменить среду обитания всего региона Финского залива. Там, где предполагается создать портовый район, находятся природные и культурные объекты, имеющие громадное значение для всех стран Балтийского региона. Это Кургальский полуостров, водно-болотное угодье международного значения, охраняемое Рамсарской конвенцией, заказник Котельский. Более 200 видов здешних обитателей занесены в Красные книги, а в Лужской губе, в ее реках и ручьях нерестятся ценные породы рыб. Говорит член экологической организации «Зеленый мир» Елена Матяш.
Мы считаем, что это будет действительно предельная нагрузка на эту территорию. Лужская губа, она очень маленькая, и если она вся будет застроена промышленными объектами, Кургальский полуостров, вот заказник международного значения, он находится просто 15-18 километров, он виден. Потом там очень много нерестовых рек, которые теряют свой статус, естественно. Я уже молчу про наших людей, потому что это была закрытая пограничная зона всегда, и журы жили очень закрыто, они такой специальный народ. Их осталось не так уж много. Просто все разрушают у людей, ничего не давая взамен.
Общественное слушание – это каждый раз спектакль, утверждает Елена Матяш.
Ну как это можно? Приехать в течение 2 часов, повесить карту, людям как будто бы рассказать, как это все будет, а ведь это касается их жизни на многие-многие годы. Мы бы хотели, чтобы в правительстве Ленинградской области к этому относились серьезно, и всех участников процесса, всех, кого это коснется, привлекали заранее на этапе обсуждения таких идей.
Тем более, когда по проекту через центр деревни должна пройти железная дорога. Уже сейчас там идут большегрузные самосвалы, и в домах разрушаются фундаменты. Если транспорта станет больше, люди просто не смогут тут жить. А ведь малочисленные народности, живущие здесь, и так находятся на грани вымирания.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях эколог, председатель Совета общественно-экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров. Мы говорим об опасном в экологическом плане проекте на южном берегу Финского залива, в частности, о строительстве в районе Лужской губы новых портовых сооружений. К нашей беседе смогут присоединиться и радиослушатели, задав свой вопрос по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Здравствуйте, Олег.
Доброе утро, Дмитрий.
Только что мы прослушали репортаж. Хотелось бы как-то поподробнее, чтобы вы пояснили, что происходит сейчас в Ленинградской области на берегу Финского залива.
Я думаю, что это очень важная тема, которая на самом деле касается не только жителей Южного берега, многих населенных пунктов, но и всех петербуржцев. Речь идет о том, что рядом с уже действующим портом в Лужской губе планируется новая масштабная индустриальная зона, которая будет включать нефтеналивные терминалы и терминал по экспорту угля, а также для экспорта сжиженного газа. И здесь же планируется размещение 2 промышленных объектов. Завод по сжижению газа и другой завод какой-то, пока не обозначенный, который почему-то размещается как раз на том месте, где раньше планировался алюминиевый завод, Сосновоборский алюминиевый завод. Так вот, идея этого нового промышленного района была заказана ТНК BP, это российско-британская компания, которая заплатила деньги, был сделан такой проект этой зоны. Впоследствии она отказалась от этого проекта и переместилась в другие места, на северный берег Финского залива, но по-прежнему правительство области и, в частности, главный архитектор Ленинградской области господин Ким продвигают идею этого района. Ну, ничего здесь нет сверхъестественного, всегда что-то строилось, но я бы разделил на 2 проблемы. Первое, для того, чтобы реализовать такой масштабный проект, должны по российским законам проводиться общественные слушания. Причем порядок этих слушаний оговорен также в российских законах. Это должны быть заранее за месяц опубликованы информация о таких слушаниях, статьи, которые бы позволяли жителям, которых эти проекты касаются, могли получить информацию из средств, из телевидения, радио, газет. Так вот, ничего этого не было, и вдруг объявляют мелким шрифтом в местной газете Кингисеппского района, публикуют, что вот 10 февраля приходите, послушайте, что тут предполагается сделать. То есть налицо пренебрежение интересами местных жителей, причем эти жители живут этой территории, это главным образом рыбаки, которые рыбачат, и в случае, если эти проекты будут реализованы, радикально изменится их жизнь. Уже сейчас им проблемно ловить рыбу, потому что уже действующий расширяющийся порт в Усть-Луге оказывает негативное воздействие на этот промысел. То есть тот уклад жизни, который сформировался сотни лет здесь, он вдруг разрушается, и вот та малочисленная народность и жорцы, и водь, испокон веков занимавшиеся рыболовством, практически останутся без средств существования. На мой взгляд, это просто вопиющий факт, когда говорят, что России нужны новые порты, давайте их строить, а люди, которые живут на этой территории, воспринимаются как мусор, как барьер на пути какого-то прогресса. Простите, господа, мы тоже граждане России, и это тоже в наших интересах, чтобы наша отчизна процветала, но не таким путем, когда полностью разрушается наша жизнь. То есть это вот первый момент, который вызывает недоумение, по меньшей мере. И второй момент, это действительно планируется порт грузооборотом 100 миллионов тонн, и железной дорогой туда предполагается все эти грузы нефтяные, угольные, доставлять. И это радикально изменит экологическую ситуацию, а этот район находится между двумя особо охраняемыми природными территориями. Первое – это Курильский полуостров, водно-болотное угодье международного значения, территория, где самое большое видовое разнообразие в Ленинградской области живых организмов. Более 200 из них, как уже говорилось, занесены в Красную книгу. И второй объект с другой стороны от этого предполагаемого места размещения порта. Заказник Котельский, который тоже содержит систему озер, уникальная природа. И все это может пойти под откос, потому что уже известно, что строители этой, проектировщики этой новой портовой зоны предполагают через заказник Котельский тянуть ветку водовода. Кроме того, те промышленные объекты, которые там предполагается разместить, неизбежно будут выбросы и сбросы делать, которые будут сказываться на этих особо охраняемых природных территориях. То есть не оценены уже существующие нагрузки за счет действующих терминалов порта Усть-Луга, и предполагается еще более мощный, чуть ли не крупнейший в России порт построить, и рассматривают это место как место ничем не занятое, как будто это пустыня, которую нужно принести новую жизнь.
Вот о слушаниях вы сказали, они прямо буквально чуть ли не вчера или в пятницу, да, да, должны были состояться. Да. Что-то там произошло.
Я как раз специально за пару дней до этих слушаний мы провели пресс-конференцию, и вот репортаж, который был здесь. В назначенный день я съездил в поселок Вестино и полагал, что все-таки после того, как мы обращались к губернатору с предложением перенести эти слушания, ведь мы не говорим, что против мы слушаем, мы говорим, все нужно делать по закону. Тем не менее, стояло несколько автомобилей, приехали проектировщики, представители правительства Ленинградской области и попытались провести слушание. Но местные жители, понимая, что речь идет о судьбоносном таком проекте для них, сказали, что о каких, может быть, слушаниях идти речь. Собралось несколько десятков человек в этом клубе. Но приезжие гости начали продавливать этот разговор, говорить, что это все-таки можно рассматривать как элемент общественных слушаний. Но кончилось тем, что жители категорически сказали «нет», согласились выслушать этих господ, которые прибыли к ним за много километров. Просто это достаточно вежливые люди. Но, тем не менее, был составлен протокол, в котором говорится, что это не слушание, то, что произошло, а это просто сход граждан с предварительным рассмотрением вот этих документов. И в протоколе, который вот сейчас передо мной, подписан он местными властями, говорится, что не признавать данный сход граждан как общественные слушания, либо как элемент общественных слушаний. То есть, слава богу, что наши граждане начинают понимать и начинают пользоваться своими правами, и это, конечно, положительный момент. Но, тем не менее, слушания, вот, мы услышали то, что было сказано, это, конечно, не слушания, но они внушают большую тревогу у нас.
Спасибо. Беседу с нашим гостем мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Также во второй части программы вы услышите основные городские новости, рубрику «Мой сегодняшний день», а в 11 часов в эфир выйдет программа «Смотрим телевизор». Ее тема «Кому выгоден новый закон о рекламе?». В программе принимают участие исполнительный директор СТС «Медиа» Владимир Ханумян и директор Института информационного права Андрей Рихтер. Программа «Смотрим телевизор» выйдет в эфир сегодня в 11 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. После выпуска заголовков новостей мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Волгограде избит руководитель областного отделения партии «Родина» Дмитрий Колымцев и его жена. Об этом сообщил вчера поздно вечером лидер партии Дмитрий Рогозин. Как заявил Рогозин Интерфаксу, Колымцев находится в реанимации. Лидер «Родины» считает, что нападение имеет политическую подоплеку. Адвокаты Михаила Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. В нескольких городах России в минувшие выходные прошли очередные акции протеста против приговора водителю «Тойоты», с которой в августе прошлого года столкнулся губернаторский «Мерседес». В парламенте Грузии на расширенном заседании Комитета по обороне и безопасности сегодня будет рассмотрен вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Ожидается, что депутаты выскажутся за полный вывод российских военных из Цхинвальского региона. Международное сообщество продолжает выражать обеспокоенность актами насилия, вызванными публикацией в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что ситуация может выйти из-под контроля. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал мусульманский мир к диалогу. В Багдаде сегодня возобновляется суд над бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном и его ближайшими соратниками. Хусейн не присутствовал на двух последних заседаниях. В воскресенье главный обвинитель заявил, что если подсудимые продолжат бойкотировать процесс, они будут доставляться в зал суда силой. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке уровень выпавшего снега достигает почти 70 сантиметров. Отложены авиарейсы и отправления поездов. Свыше 120 тысяч домов остались без света.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов.
Доброе утро. Власти Петербурга взяли под контроль расследование нападения на петербургских журналистов на железнодорожной станции «Московская сортировочная», когда журналистам телекомпаний НТВ, «Россия» и «Пятый канал» в грубой форме было оказано противодействие со стороны неизвестных молодых людей. Напомним, что съемочные группы снимали репортаж о разливе дизельного топлива и приехали на место происшествия по предварительной договоренности с пресс-службой Октябрьской железной дороги. Комитет по управлению городским имуществом правительства Петербурга хочет расширить перечень федеральных объектов, расположенных в Петербурге и подлежащих приватизации. Прежде всего, КУГИ хочет продать недвижимость, находящуюся в неудовлетворительном состоянии, а также государственный пакет акций некоторых предприятий, название которых не уточняется. Также сейчас обсуждается вопрос о внесении в программу приватизации 23 зданий, принадлежащих Министерству обороны. Коллегия Счетной палаты огласила результаты проверки расходования средств, выделенных в 2003-2004 годах и в течение 9 месяцев 2005 года на строительство Петербургской дамбы. Проверяющие пришли к выводу, что использование средств займа на строительство дамбы значительно отстает от графика. Помимо этого, было также установлено нецелевое использование средств федерального бюджета в сумме около 1 миллиона долларов. Отчет о результатах проверки направлен в палаты Федерального собрания. Компания «Сибнефть», с которой ведутся переговоры о перерегистрации в Петербурге, может быть предложена льготная система налогообложения, согласно которой часть налогов, поступающих в городской бюджет, будет возвращаться компании в виде субсидий. Они должны идти на реализацию в Петербурге инвестиционных проектов. С сегодняшнего дня изменилась стоимость зонного тарифа для проезда в электричках по Петербургу, Ленинградской и Новгородской областям. Стоимость проезда в одной зоне теперь составит 9 рублей. Соответственно, подорожают льготные абонементные билеты длительного пользования. Увеличена цена на билет по первой и второй зонам в Петербурге. Это до 15 километров от города, до 12 рублей в одну сторону. В ночь с 10 на 11 февраля был взломан официальный сайт телекомпании ТВ-3, где вместо информации о компании хакеры разместили анонс программы петербургского журналиста Алексея Лушникова, снятой с эфира руководством телеканала ТВ-3 27 января. В этот день в ночном эфире Лушников намеревался обсуждать с петербургским журналистом Даниилом Коцубинским угрозу распада России и возможность самостоятельности Петербурга. Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Петербурга обратился в Россельхознадзор с инициативой о запрете весенней охоты на перелетных птиц. Председатель комитета Дмитрий Голубев отметил, что отстрел – это не панацея от инфекции птичьего гриппа, а урон живой природе. По его словам, традиционный праздник «День птиц», который проходит в Петербурге в ЦПКО, весной состоится, как обычно, несмотря на птичий грипп.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В эфире петербургский час утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях эколог, председатель Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олег Бодров. Мы говорим о строительстве в районе Лужской губы новых портовых сооружений и, кроме того, об опасных для экологии проектах в регионе Финского залива. Наши радиослушатели могут задавать свои вопросы по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Представьтесь и ваш вопрос или мнение.
Виктор Иванович, я просто хочу дать некоторую информацию вашему поступающему.
Да, слушаем вас.
Некоторое время тому назад, вот по этому вопросу, это было несколько, будем говорить, порядка 10 лет, этот вопрос уже подымался. Дело заключается в том, что тогда было принято решение о том, что нефтеналивного причала не будет строиться. И документы по этому вопросу имеются в правительстве Ленинградской области, и они даже были посланы в правительство России. Сейчас этот вопрос возник, очевидно, с тем, что в этом заинтересованы крупные нефтяные компании, в том числе Башкирии и всех остальных. Поэтому разговор о том, что здесь должны быть нефтеналивные причалы, категорически был тогда исключен. Нужно просто посмотреть эти архивные материалы.
Спасибо.
Спасибо. Это действительно хорошая новость, но на самом деле то, что сейчас говорится, это не абстрактные какие-то размышления, а это конкретные компании, в частности ТНК BP, это российско-британская компания. Кроме того, ряд российских компаний инициирует Лугаойл, Северо-Западный альянс, Сибирский деловой союз. Это вот названия компаний, которые заказывали вот эти новые портовые сооружения. И, к сожалению, это реальность, которая сейчас есть и которая активно продвигается правительством, тем же правительством Ленинградской области. И, к сожалению, я вот хотел бы привести слова господина Кима, главного архитектора области, который, говоря об этом проекте, отмечает, что здесь строительство портовых комплексов – это доходная статья бюджета региона. И в данном случае интересы области важнее интересы группы местных жителей. В общем-то, странно, как будто область – это какая-то другая страна, а местные жители, жители этой граждане России, рассматриваются препятствием этому процессу. И мне кажется, это очень странным.
Вообще, порты в последнее время, и в частности в Усть-Луге, например, признаны такими стратегическими проектами, в том числе президент России об этом не раз говорил. С другой стороны, сейчас мы все знаем о кампании, которая развернулась против общественных организаций в нашей стране. Экологов часто обвиняют в том, что они чьи-то интересы, да, блюдут в нашей стране, в России, и таким образом вредят стране.
Ну, я сразу скажу, что мы категорически против таких инсинуаций в наш адрес, потому что в данном случае мы даже выступаем не против конкретных портовых сооружений, а против того, чтобы нарушались законы при их реализации, при продвижении проектов. Это один момент. Второй момент. Любой проект, безопасность которого не доказана, считается опасным. Это презумпция потенциальной экологической опасности. И это не мое мнение, это требование российского закона о государственной экологической экспертизе. Поэтому любой объект, в том числе схема развития портового района, может считаться опасной не только для нас, но и для всех жителей Балтийского региона. Почему я так говорю? Да потому что рядом часть побережье Лужской губы – это водно-болотное угодье международного значения, которое является таковым, поскольку там останавливаются тысячи птиц, мигрирующих из Западной Европы в северные районы России. И вот в апреле и в мае многие из них останавливаются здесь. Это лебеди, утки, и набираются сил, чтобы лететь дальше. И потом осенью возвращаются тем же путем. И таким образом мы являемся частью европейского жизненного пространства. И говорить, выделять это жизненное пространство, что это российское только, российские лебеди или российские утки, мы не можем. Они живут во всей Европе, это часть наше общее достояние. И в данном случае Россия подписала конвенцию, Рамсарскую конвенцию, которая предписывает защиту вот таких территорий. Кроме того, существует в российском законе предписание, что если потенциальное воздействие на объекты трансграничного значения, а Финский залив как раз является водным объектом, который принадлежит не только России, но и Финляндии, Эстонии и другим странам Балтийского региона, в этом случае российские инициаторы проектов должны информировать соседние страны о том, какое воздействие такие проекты могут оказывать. Но вот этого пока тоже не было. Поэтому я думаю, что это просто недальновидность, необразованность наших чиновников, которые такие обвинения отпускают в наш адрес. Но я думаю, что нужно же в конце концов иметь какую-то аргументацию, доказывать это. Но если это будет продолжаться, в конце концов, мы вынуждены будем тоже обращаться в суд, потому что это оскорбительно. Мы защищаем нашу среду обитания, в которой живут граждане России, мы защищаем безопасность России. Ведь смотрите, что сейчас происходит в районе Лужской губы. Традиционно сотни лет ловилась в этом месте рыба. Многие консервы, которые и сейчас продаются в Петербурге, производятся из рыбы, которые вылавливают эти люди. И вместо этого, разрушая этот бизнес, устойчивый, сбалансированный бизнес, начинает внедряться другой бизнес, а именно вывоз в западные страны ископаемых каких-то ресурсов и энергоносителей. Причем они невозобновляемые, они однажды кончатся, и при этом мы останемся с разрушенным рыбным промыслом и отсутствием этих невозобновляемых ресурсов. Мне кажется, это просто недальновидная политика.
Если мы заговорили о безопасности России, региона северо-западного, недавно произошла авария на предприятии Комет-С. Это предприятие, которое располагается на территории Ленинградской атомной электростанции. Вот по вашей информации, что там произошло? Потому что информация была противоречивая в прессе.
Да, действительно, это было 15 декабря прошлого года произошел взрыв в печи которая плавит металл. Обычно это радиоактивный металл, который там обрабатывается. В данном случае, по заверению пиар-менеджера этой компании, плавился обычный металл, не радиоактивный. Но, тем не менее, расплавом металла, который был выплеснут в результате такого взрыва в печи, были обожжены трое рабочих молодых, которые скончались. Мы имеем три жертвы этого, этой технологии. К сожалению, этот объект ЭКОМЕТ-С был запущен без государственной экологической экспертизы, и подписали акт ввода многие чиновники российского, локального, регионального масштаба, в том числе и чиновники из Ленинградской области, из Соснового Бора. Так вот, сейчас произошло это событие, которое стоило жизни нескольким людям, и его могло бы не произойти, если бы был хороший экологический контроль и не допущено это беззаконие. Но, к сожалению, это произошло.
Спасибо. Мы продолжим разговор об опасных в экологическом плане проектах, которые сейчас действуют в Ленинградской области. Продолжим беседу с нашим гостем и радиослушателями после краткой сводки новостей. Сейчас 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В мусульманских странах продолжаются бурные акции протеста, вызванные публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Парламент Грузии обсуждает сегодня вопрос о выводе российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Адвокаты Михаила Щербинского, осужденного на 4 года лишения свободы по делу о гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, подали кассационную жалобу в суд. Бывший вице-губернатор Корякского автономного округа Михаил Соколовский, осужденный по делу о срыве отопительного сезона, объявил голодовку, требуя перевода в колонию поселения. В Багдаде возобновляется суд над Саддамом Хусейном. В воскресенье в Ираке по меньшей мере 12 человек погибли и около 20 были ранены в результате серии нападений повстанцев. На северо-востоке США мощнейший снежный шторм. В Нью-Йорке выпало рекордное количество снега. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Мы продолжаем беседу с экологом, председателем Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олегом Бодровым. Мы говорим об опасных в экологическом плане проектах в регионе Финского залива. Также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. К нам поступают звонки. Здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Сергей. Вы знаете, вот я два вопроса, связанные с этой вот с нефтеперегонкой вот этой нашей. Ну, это первое, Нева стала на грани, так сказать, зоны экологического бедствия, потому что половина Невы заставлена вот этими танкерами. Я вот лично в прошлом году две ситуации видел на реке, когда, ну, так сказать, на грани было, там чудом не было катастрофы. Вот. И вот эти все эти события могут быть выше водозаборов, то есть это город окажется сразу без воды. Выше водозабора, который снабжает вот северную часть города. Вот. И еще такой момент. Ведь не просчитывается вот эта социальная часть этих проектов. Это будет перемещение масс населения громадных. Город и сейчас перегружен. Во-первых, не хватает рабочей силы. Вот. Соседние области практически пустые, там безработица. Сюда хлынут опять масса людей. Это перегрузка очередная. Поэтому вот это как принцип. Мой адрес ни дома, ни улица. И после нас хоть потоп, по-моему, сейчас возобладал. Спасибо.
Спасибо, вы очень мудро рассуждаете, вас бы в правительство Ленинградской области по меньшей мере. И я хочу подтвердить, что в настоящий момент идет интенсивное наращивание экспорта нефти. Известно, что 0,02 примерно процента транспортируемой по водным магистралям нефтепродуктов попадает в водные экосистемы. Таким образом, если мы в два раза увеличиваем поток нефти, примерно в два раза возрастет загрязнение нефтепродуктами. А уже по тем данным, которыми мы располагаем, и Нева загрязнена нефтью очень прилично, а восточная часть Финского залива чаще всего загрязнена до уровня предельно выше предельно допустимых концентрации для рыбохозяйственных водоемов. Таким образом, перемещая такое количество нефти, мы подрываем места нереста рыбы, которых в прибрежные акватории изобилуют пока что. И это и Копорская губа, и Лужская губа, и в районе, опять же, города Приморска, где другой нефтяной терминал, тоже очень мощные нерестилища. Мы подрываем национальные ценности, национальные ресурсы возобновляемые. И это делается за счет экспорта на Запад невозобновляемых ресурсов. Вот, мне кажется, это очень неприятная и недальновидная политика, которую хотелось бы как-то скорректировать. И такая корректировка вполне возможна, если в процессе обсуждения этих проектов будут работать те законы, которые обязывают общественное участие при принятии решений по таким проектам. Вот как раз этого сейчас нет в той мере, в которой заслуживают эти проекты. И есть и другие объекты, которые заслуживают такого же серьезного внимания.
К нам поступают телефонные звонки. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, ваш вопрос.
Гришин Василий Николаевич. Вопрос такой. Слишком много обращается внимания именно на животных, на среду обитания популяции животных. А вот среда обитания человека почему-то не затрагивается. Наша страна теряет ежегодно 1 миллион человек. Почему вот этот вопрос не затрагивается, не разбирается? Почему мы теряем этот 1 миллион? Может быть, из-за того, что не хватает денег?
Ну, это риторический все-таки вопрос.
Вы правильно рассуждаете. И когда я говорю о среде обитания, я говорю не только о экосистемах. Человек, на самом деле, часть этой среды обитания, это неразрывная часть. И когда мы говорим о необходимости обсуждения более детального портовых сооружений в районе Лужской губы, я как раз говорю о том, что уничтожится фактически традиционный уклад жизни целого народа, ижорского народа, который защищается российским законом о малочисленных народах. То есть это очень важная тема. И я считаю, что эти вещи очень связаны, и вы справедливо отмечаете взаимозависимость этих проблем. И, к слову, будет сказано, что как раз в Лужской губе, в районе, где живут эти ижорцы, сейчас очень плохая ситуация с водой. Воды загрязнены тяжелыми металлами, другими компонентами, которые оказывают вредное воздействие на здоровье. И несмотря на это, водные магистрали и водные экосистемы продолжают нагружаться новыми промышленными объектами. На мой взгляд, это очень ценная территория с точки зрения развития рекреационного какого-то бизнеса, скажем, строительства санаториев, домов отдыха. Здесь уникальный природный ландшафт, который позволяет делать индустрию, развивать экологического туризма, сельского туризма. И, к сожалению, вот этот традиционный подход, что мы можем развиваться только за счет индустрии, мне кажется, здесь как раз можно было бы изменить эту стратегию. Почему не рассматривается такая альтернатива, для меня загадка.
Еще одна важная тема, которая представляет серьезную опасность, это отработавшее ядерное топливо. Да? И у нас в Ленинградской области, по-моему, насколько все знают, тоже достаточно серьезная ситуация, так как есть хранилище переполненное уже. Вот об этом.
Значит, спасибо, это очень важный вопрос. В нескольких десятках километров к востоку от этого портового района нового Горки в Лужской губе расположена Ленинградская атомная станция, которая за 30 лет скопила примерно 4000 тонн отработавшего ядерного топлива, и нет технологии их переработки. И сейчас, опять же, вот странная тенденция, на Южном берегу много таких объектов строится без государственной экологической экспертизы, без общественных слушаний, так называемое сухое хранилище, отработавшее ядерного топлива. То есть бассейны, в которых сейчас оно охлаждается, уже переполнены, и они вынуждены строить новые территории, новые площадки, но это делается без экспертизы, без общественного участия и практически на берегу в 90 метрах от Балтийского моря. Если это загрязнение случится, а в отработавшем топливе плутоний, период полураспада 24 тысячи лет, это серьезная проблема на многие будущие поколения, на тысячи поколений будущих. И на берегу Балтики, мне кажется, это очень тревожный момент. Хранилище радиоактивных отходов, радон, тоже только что опубликованы сведения о том, что оно переполнено и нужны новые площадки для хранения. И вместе с тем, казалось бы, такие системные кризисы возник в Сосновом Бору. Речь идет о подготовке строительства кабеля для экспорта атомного электричества в западные страны, в Финляндию, в Швецию и дальше в Германию. То есть экспортируя чистое электричество, мы будем получать на своей территории ядерные отходы, и будущее поколение вынуждено будет этим заниматься. Вот тоже очень странный эффект.
Ну, еще чуть-чуть добавлю. Насколько я знаю, через Ленинградскую область, через Петербург, по-моему, даже, идет вообще отработавшее ядерное топливо, которое мы в Россию завозим из-за границы. И тут облучаются люди и получают...
Ну, нет, вот здесь я хотел бы уточнить. Такого нет на самом деле. Все топливо хранится пока на Ленинградской атомной станции, пока еще не ввозилось. Но это тема специального разговора.
Да, спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с экологом, председателем Совета общественной экологической организации «Зеленый мир» Олегом Бодровым. А нашу программу продолжит рубрика «Мой сегодняшний день», 13 февраля.
«Мой сегодняшний день».
13 февраля, понедельник. О планах наступившей уже недели нам поведают петербуржцы. Актер Александр Алешкин.
Я играю два спектакля. «Мера за меру» Шекспира и другой «Наш городок» Тортона Уайлдера. И каждый раз, играя один и тот же спектакль, стараешься что-то внести в него нового, какую-то жизнь. Вот я, допустим, буду стараться сыграть все подробнее гораздо. То есть уже вспомнил, естественно, все, что забыл, и надо уже привносить какие-то подробности.
У кардиолога Артема Маркосяна на этой неделе занятия наукой отнимут очень много времени.
Планирую проводить исследования, чтобы получить какие-то результаты, чтобы помогать пациентам, чтобы эти результаты можно было интерпретировать и применить к лечению пациентов. С разрешения пациентов, естественно, мы берем биоптаты миокарда, берем кровь, потом везем в клинику, изучаем, чтобы эффективно потом воздействовать, профилактировать. Очень большая загруженность. Конечно, остаются только выходные для того, чтобы сходить в клуб, в кино. Даже своим родным и близким, и девушкам очень мало времени уделяется.
А Наталья Хрущева, сотрудник литературной части театра «Зазеркалье», найдет время для долгожданного события.
Я пойду в ДК Дзержинского на встречу с очень интересным для меня человеком. Это Михаил Казиник, музыкант из Швеции. Он не только музыкант, но и философ, и искусствовед, музыковед, писатель. Он потрясающе интересно рассказывать о классической музыке. Я жду от Михаила Казиника рассуждения о том, что такое музыка. Покажет ли он нам фугу Баха и сопоставит ее со стихотворением и докажет нам, что там те же законы полифонии работают. Или же он нам расскажет, почему, по его версии, кончается поэма Пушкина о Дон Жуане словами «О, Донна Анна». Для меня это очень большое событие, я его жду с нетерпением.
Это были Наталья Хрущева, сотрудник литературной части театра «Зазеркалье», кардиолог Артем Маркосян и актер Александр Алешкин.
Это была Наталья Нестеренко. В 10 часов утра в эфир выйдет программа «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов почти весь выпуск посвятят событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, а также познакомитесь с оценками специалистов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Виктор Смирнов и ведущий Дмитрий Казнин. Всего вам доброго.
Я думаю, для нас важно продолжать сотрудничество с Россией.
Совещание мусульманских священнослужителей и лидеров мусульманской общины прошло в Бирмингеме.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Там фактически речь идет о начале гуманитарной катастрофы.
Мы отвергаем насилие.
Любые провокации в этой сфере абсолютно недопустимы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».